Мир вам, братья и сестры. Тема мира сегодня часто упоминалась, и даже когда мы прославляли Господа, тоже пели псалом «Мир вам». Наверное, Бог обращает на это особенное наше внимание, потому что дети Божьи должны быть людьми мирными, не ссорящимися ни с кем, и тем паче сохраняющими мир с Господом. Сегодня будет хорошо тем, у кого есть с собой Евангелие или Библия. Потому что я буду проповедовать на несколько стихов, которые записаны в Евангелии от Матфея, 6 глава, с 9 по 13 стихи. Мы будем читать и будем рассуждать. Не совсем плохо будет тем, у кого нет с собой Библии, потому что вы знаете этот текст наизусть. Вот, но вы знаете, что происходит интересно, я не знаю, как у вас. Я замечал, что когда я читаю в Библии места, которые часто упоминаются или цитируются в проповеди, мне бывает нелегко задуматься над этим. Как-то вот настолько все уже звучит знакомо, что углубиться туда трудно. Я всегда радуюсь, когда в знакомых очень местах вдруг Господь все-таки показывает какую-то новую грань, это говорит о том, что все-таки не промчались мы мимо этого места. Я буду проповедовать сегодня о молитве «Отче наш». Однажды, когда я молился молитву «Отче наш», дети, которые рождаются в христианских семьях, уже еще едва говорят, они уже что-то там произносят в унисон со взрослыми в этой молитве «Отче наш». И, естественно, тоже я с детства ее слышал. Однажды решил прочитать ее, задумавшись о том, что я читаю. И я сбился. Я читал, и потом думал, что дальше сейчас говорить. Потому что я думал над каждой фразой и заметил, оказывается, что когда автоматически произносится эта молитва, она произносится без запинки. Когда мы начинаем размышлять о том смысле, который мы вкладываем в эту молитву, вы можете сбиться. Попробуйте как-нибудь так. Только не все вместе, потому что у нас не устройство будет в собрании тогда. О молитве «Отче наш» я хотел бы сегодня рассуждать как молитва зависимости от Господа. Вообще, сама по себе молитва, само это явление, это уже есть выражение зависимости человека от Господа. Молитва – это выражение того, что мы в нем нуждаемся, или как мы сейчас пели, «Я без тебя никак не обойдусь». Только не только сейчас не обойдусь, но и в вечности мы тоже без него никак не обойдемся. И когда мы молимся с такой мотивацией, по такой причине, что мне нужен Господь, я без Него не могу жить, я не могу без Него побеждать, у меня не может быть без Него в сердце мира, спокойствия, радости, я не могу принимать верное решение, не могу решать проблемы, Он мне очень нужен. Когда человек с таким настроем молится, молитва всегда будет ему на пользу. Если же у человека появляется другая причина какая-то, может быть, кто-то хочет нагнать такие молитвенные киловатт-часы, чтобы думать так, я много молюсь, я много в молитвах, и на моей могиле скажут, это был человек молитвы, такое почетное звание для христианина. Если у нас такое внутри движение, то молитва нам окажется во вред. Это будет сфера, в которой враг будет постоянно искушать нас гордостью, и от этого нам бывает и непонятно, так много человек молился и в такую глубокую проблему попал. Многое зависит от причины, почему я молюсь. И мы всегда должны помнить, наша молитва имеет эффект и пользу тогда, когда мы молимся, потому что нуждаемся в Боге. Подобным образом Иисусу Навину Господь сказал, для чего исследовать Писание день и ночь? Вспомните. Чтобы в точности исполнить. Если мы исследуем Священное Писание и углубляемся в него, и у нас цель исполнить, изучить хорошо, чтобы хорошо исполнить, тогда изучение Писания будет приносить нам пользу. Если же мы хотим напичкать нашу голову знанием, эрудицией, чтобы потом парировать кого-то, быть таким заядлым богословским спорщиком, то изучение Писания послужит нам погибели. Представляете? Вот такая ситуация. Очень много зависит от причины. Итак, молитва сама по себе уже является выражением зависимости от Господа. А вот эта молитва, «Отче наш», как я вижу, практически в каждой фразе содержит смысл того, что человек без Бога не может. Искушение человечества началось с одной фразы «Вы будете как боги». Бог вам не нужен. Вы можете быть самостоятельными и независимыми. И вот это искушение через все тысячелетия, сколько существует человечество, было крючком, на который попадались очень многие. Люди ищут абсолютной независимости. Но честные люди сами признаются, все честные люди скажут, мы от кого-нибудь, да, зависим. И проблема нет в том, чтобы быть зависимым. Проблема в том, чтобы быть зависимым от хорошей личности. Зависимость формирует поведение человека. И если я зависим от плохой личности, от плохого человека или от самого дьявола, они будут мне диктовать действия неверные, греховные, пагубные для меня, для других, но я не могу сказать нет, потому что я зависим от них. Но если дети зависят от родителей, родители их кормят, одевают, содержат жилье и так далее, и родители говорят детям, вы должны чистить зубы, вы должны прибираться, вы должны учить уроки, и дети бы не хотели учить уроки, прибираться, чистить зубы и так далее, но потому что они зависимы от родителей, они должны подчиняться. Хорошая зависимость или нет? Прекрасная зависимость. Если бы были абсолютно независимые люди на Земле, то сегодня был бы полнейший хаос, и, как говорили сегодня, планета с планетой уже давно бы столкнулись, наверное, подрались. И когда мы сегодня говорим о молитве, мы говорим о зависимости человека от Бога. Бог хороший или нет? Он очень хороший. И если мы зависим от Него, и Он говорит нам, как мы должны поступать, и если можно выразиться таким языком, он диктует нам то поведение, которым мы должны руководствоваться, то сегодня лично я хотел бы зависеть от него еще больше. Я хочу быть подальше от других зависимостей и поплотнее, посильнее зависеть от Господа. Потому что у Бога настолько все такое добровольное, он настолько отсутствует всякое насилие, что мы говорим, Господи, вот ты меня уже схвати и никуда не отпускай. Бог говорит, нет, у тебя всегда есть вот этот выбор. И очень часто хитрые, как они думают, хитрые люди задают такой вопрос. Бог все может? Христиане говорят, да, все может. Потом они задают вопрос, очень умный вопрос. А может ли Бог создать камень, который он сам не может поднять? Слышали такое? И у христиан тут перегревается головной процессор и не знает, что делать. Которые христиане поумнели, они на вопрос, все ли может Бог, говорят, нет, не все может. Не может врать, лгать, грешить и заниматься глупостями, типа того, чтобы создавать камень, который не может поднять. Они как бы это прерывают. Но интересная происходит ситуация. Бог все-таки создал камень, который сам не может поднять. Он дал человеку волю, которую никогда не переступает. Бог сам создал границу для самого себя. Он создал человека с выбором. И по этой причине сегодня не все люди верующие, и так много злодеев. И по этой причине сегодня верующие медленно растут, потому что Бог никого за шиворот в духовный рост не продвигает. По этой причине сегодня христиане из года в год не могут наладить нормальную молитвенную жизнь, регулярное изучение Священного Писания, контроль собственного поведения, потому что у Бога нет насилия. И только те, кто добровольно, а молитва одно из выражений того, что я много времени в ней провожу, я даю Богу место, Господи, действуй, я даю Тебе право, возможность, действуй во мне. И лично я бы очень хотел, чтобы Господь вот эту такую нашу свободу, что мы постоянно выбираем и все время что-то выбираем не то, что, Господи, Ты уже забери ее в себе и там с ней распоряжайся. И говорят о том, что святые отцы, такие праотцы, или как их называют, отцы церкви, по-разному их называют, они говорят о том, что вот этот духовный рост христианина заключается в том, чтобы наконец-то избавиться от этой свободы постоянного выбора, в котором мы постоянно делаем не тот выбор. И быть свободными в том плане, чтобы уже полностью принадлежать Господу, и в этом нам благо. Так или нет? Кто со мной согласен, так начинайте думать и так действовать. Итак, мы разбираем молитву «Отче наш». Мы зависим от Господа, и мы хотим зависеть от Него. Он говорит нам, как поступать, и мы с этим согласны. Господи, помоги нам. Первая фраза молитвы «Отче наш», «Отец наш». Трудно представить себе какую-то ситуацию, которая бы иллюстрировала зависимость, как зависимость детей от родителей. И молитва начинается словами «Отец». Он – отец. Мы – дети. Мы без него не можем. И здесь Иисус не учил молиться «Отец мой». Мы как-то говорили об этом, о том, что мы имеем общение с Господом в среде Церкви Христовой. И однажды, вы помните, как иудеи предъявили претензию, хотели побить камнями Иисуса за то, что он отцом своим называл Бога, помните это место, делая себя равным ему. У меня к вам вопрос. Израильтяне неоднократно называли Бога отцом. И через пророков было сказано, и там у Исаии, к примеру, написано, «Только ты, отец наш». Почему они хотели побить Иисуса камнями за то, что он отцом своим называл Бога, когда сами израильтяне тоже называли его отцом? Вы можете прочитать всю Библию, и, очевидно, вы не найдете, чтобы человек говорил Богу «Отец мой». Люди говорили «Отец наш». А Иисус говорил «Отец мой». И для еврейского уха это было что-то особенное. Это говорило о том, что сыновство Иисуса Христа особенное. Мы никогда не будем богами, как Иисус есть Бог. Для Него Бог – Отец мой. Для нас Бог – Отец наш. Мы усыновлены, мы дети, мы причастились божественной природе, но мы никогда не будем богами. И это слово «Отче наш», «Отец наш» подразумевает, во-первых, нашу зависимость от Отца, от Бога, как дети от Отца, и «Отче наш» – нашу зависимость взаимно, церковь, друг от друга. И нам нужно хранить то место, которое мы имеем в церкви. «Сущий на небесах», то есть тот, который находится на небесах. Вы знаете, что жизнь планеты Земля зависит от того, чтобы на нее попадало солнечное тепло и чтобы наша Земля орошалась дождем. Так или нет? Откуда это все приходит? Для нас сверху. Мы уже не будем брать гелиоцентрическую систему мира, что Солнце находится в центре, Земля вокруг. Мы не будем мучиться. Мы говорим так, как говорим, Солнце всходит и заходит. Да? Вот. И поэтому мы понимаем так, живя на Земле, что свыше к нам приходит свет, и свыше к нам приходит тепло, приходит к нам вода, и планета живет. И сегодня от Господа мы зависимы, как Земля зависит от Солнца и дождя. Дальше написано «да светится имя Твое», то есть другими словами «да почитается имя Твое», «пусть уважается имя Твое», «пусть благоговеют пред именем Твоим». Есть такое понятие, называется плагиат, когда человек берет стихотворение или песню, или произведение музыкальное, или картину и вписывает туда свое имя. Ну, профессионалы отличат. Если я возьму картину Арсена Бадаляна, напишу «Меньшиков Владимир», будет просто много смеха и веселья. Вот, не более того. Но есть случаи, когда люди не разбираются, не отличают, и это где-то проходит. И вы знаете, светить имя Господа в нашей жизни, и чтобы оно светилось, это значит, что за все, что в нашей жизни происходит, Ему слава. Это Его имени. Имя должно уважаться. Не мы такие умные, что в жизни наши устройства. Не мы такие волевые, что мы не наркоманы и не алкоголики, и мы не ссоримся, и семьи наши не разводятся, и мы можем где-то поведение свое регулировать. Не мы, но Его имени слава. Его имя пусть светится. Все от Него. Есть один интересный псалом, где псалмопевец говорит: «Чем воздам Господу за все благодеяния Его?» Я читаю этот вопрос и думаю, интересно, чем псалмопевец хочет воздать Богу? И знаете, что он дальше говорит? «Чашу спасения приму». Ну молодец, ты должен отдать, а ты говоришь, воздам тем, что приму. Представляете, что происходит в нашей жизни? Мы принимаем от Бога, и чтобы благодарить, мы снова принимаем. Чашу спасения. Почему? Потому что многие отрицают эту чашу спасения. И дальше написано: «И имя Господне призову». Даже наше словословие Богу, даже воздаяние за Его благодеяние – это опять принятие. И мы попоем так, восхвалим Господа, помолимся и говорим: «Ой, как нам хорошо!» Подождите, вы, когда стали славить Бога, вы хотели, чтобы вам было хорошо или Ему хорошо? Ну, вроде бы Ему. А почему нам опять хорошо? Потому что такой у нас Господь. Мы Ему воздаем, и в это же время мы опять принимаем чашу спасения, имя Его призываем, а это имя, крепкая башня, окружает нас, и мы безопасны. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. И мне так нравится это ощущение безопасности, когда мы сокрыты в этой крепкой башне. И многие люди сегодня находятся в страхе перед силами гадателей, экстрасенсов, наговорщиков, знахарок и так далее. Но мы знаем, что дети Божьи защищены так, что даже миллион ведьм могут напасть, наколдовать на христианина, но не все будут стукаться, как в гранитную стену. Почему? Не потому, что мы обладаем сильной энергетикой, но потому, что вокруг нас имя Господа, крепкая башня, крепче всякого гранита. Слава Ему за это. И пусть имя Его светится, мы им защищены, мы Его призываем, и это всегда эффективно и результативно. Дальше следующая фраза. «Да приедет Царствие Твое». В чем выражается здесь зависимость человека? Знаете, бывает в истории государств такая ситуация, так было и в России, когда русские люди не могли сами разобраться с собой. Было множество разных княжеств, были междоусобицы, нападали иностранные враги, разбивали это все. И вот так Россия мучилась и мучилась, и настал день, когда они позвали норвежцев. Вы знаете про это? Почему у меня такие волосы? Цвет волос норвежский. Норвежцы пришли наводить порядок, потому что русское мы не можем, у нас не получается. Они немножко поуправляли, наладили, с ними попрощались как-то, я не знаю точно как. И теперь опять русские управляют, и вроде так живем, более-менее. Вы знаете, что происходит? Да придет царствие твое. Лукавому не надо приходить к нам с царской короной и говорить: слушай, человек, хочу быть твоим царем. Тогда все скажут: нет, извини, мы такой вариант не приемлем. Нет, дьявол приходит к человеку в виде философской книжки, в виде идеологии, в виде мысли какой-то, и говорит: ты должен быть сам царем твоей жизни. Он так пришел к Еве, говорит: вы боги сами себе. И человек: да, мне нравится, звучит гордо, я никому не раб, никто мне не господин, я свободный человек. Он надевает на себе, на голову корону, и тут же, в эту же секунду, становится подданным самого сатаны. Не может человек быть абсолютно независимым. Если только я отвергнул власть Господа в моей жизни, в эту же секунду, в это же мгновение, в эту же долю секунды я перехожу под власть врага. Не создан человек быть абсолютно независимым. И поэтому, когда человек смотрит на свою жизнь, анализирует, он хотел быть царем. Уже с 5 лет он хотел быть царем в своей жизни. Он добивался этого, но царство все разваливается, все обкрадено. Такие результаты, что ужас берет и не хочется смотреть. И как мы слышали, хочется уйти в забытье от того, в что превратилась моя собственная жизнь. Был царем, царек, корону потерял, трон потерял, все потерял. И говорит: Господи, да придет царствие твое, управляй, не могу. Сатана царь плохой. Я царствовать у себя в собственной жизни не могу, да придет твое царствие. И вы знаете, это благо. И не надо, как норвежцев, потом с ним прощаться. Пусть он управляет нашей жизнью, он настоящий, он лучший царь. И в его подданстве, под его защитой мы будем безопасны и сохраним свободу совести, свободу ума и свободу сердца от всякого порока и греха. Дальше написано: да будет воля твоя и на земле, как на небе. Вот эта ситуация, когда мы снова признаем, за сколько лет я верующий в Господа, я понял одну вещь. Я думаю, что я все-таки до конца еще не понял, но мне кажется, начинаю ее понимать. Я не знаю, что мне хорошо. Сейчас объясню. Мы свою жизнь созидаем, у нас огромные планы, и мы говорим: вот так вот будет хорошо, вот так сделаю, будет прекрасно, вот такие, так тут поселюсь, там это куплю, вот это заработаю, на это обучусь, на этом женюсь и так далее. Все будет прекрасно. И мы еще так Бога подвязываем к этим планам, говорим: Господи, ты видишь, какой у меня чудесный проект жизни, прошу подписать. И когда он то ли молчит, то отказывает, и все происходит не так, мы возмущаемся, у нас нутро все бунтует, и потом через несколько, может быть, лет со стыдом опускаем голову и говорим: Господи, благодарю, что ты нас не послушал. Слава Тебе, что мои планы не осуществились. И если лет через 20 вашей христианской жизни вы, наконец, поняли, что мы не знаем, что хорошо для нас, а Он знает, то мы начинаем от сердца молиться: да будет воля Твоя, а не моя. Иисус говорит ученикам: от того, что я сказал, пойду к Отцу моему, я ухожу от вас, печалью исполнилось сердце ваше. Но говорит: лучше для вас, чтобы я пошел. Ученики опечалились, и их печаль кажется такой очевидной и понятной. Иисус уходит, с ним было хорошо. И они не могли вместить, что что-то может быть лучше. А Иисус говорит: лучше для вас, чтобы я пошел. И когда что-то уходит из нашей жизни, столь желанное, близкое, знакомое, приятное, или приходит столь нежеланное, неприятное, незнакомое и неблизкое, и мы говорим: Господи, зачем и что? Да будет воля Твоя. Он знает, что лучше для нас. И когда мы произносим эти слова, да будет воля Твоя, мы признаем, что мы свои планы по-человечески, по-нормально даже строить не умеем. Бог знает все. Боже, Ты направь. А нам дай сердце свое, не быть близорукими, видеть твои планы, не видеть даже твои планы, но доверять им и идти. И это всегда, братья и сестры, будет лучше. Доказано на собственном малюсеньком моем опыте. Дальше следующая фраза. Вы знаете, вот по поводу Божьей воли. Есть такая ситуация, когда человек, вот я, к примеру, если знаю, что парикмахер профессионал, и меня парикмахер спрашивает: тебе так или так? Я говорю: как хочешь делай. Вы видите результат? не придерешься. Я не указывал парикмахеру, как здесь. Я знаю, что это хороший парикмахер. Я говорю, делай, как знаешь. Тем более, что когда я стригусь и снимаю очки, я все равно не вижу, что там в зеркале происходит. И вот эту нашу близорукость духовную, да, мы близоруки, мы не видим далеко, как видит Бог. Он высоко, чем выше, тем дальше видно. И мы просто говорим, Господи, делай, как знаешь, у тебя лучше. Есть профессионалы в отделке, и я предпочитаю, если я знаю, что это человек, хороший специалист, и я говорю, делай, как знаешь, выбирай цвет, выбирай материал, выбирай оптимальный вариант работы. Если уже у человека еще может быть какой-то сбой, нам надо что-то согласовать, но уж Бог-то точно все знает. Он профессионал человеческих жизней. Да будет воля твоя, не моя. И на небе, как у тебя, Господи, проекты, пусть они осуществляются на земле. Неземные проекты, утверждать на небе, но твои небесные осуществлять на земле, потому что Он знает лучше. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Вообще вопросов нет. Хотя некоторые люди говорят, ну что Бог, что молитва, если я не заработаю, ничего не будет. У меня вопрос большой, а если Бог здоровья не даст, ты заработаешь? Сколько бывает у человека планов, я благодарю Бога за то, что время от времени мне в спину такое, я не знаю, как называется, еще не изучил радикулит или там остеохондроз, что-то такое, да. И бывает так, планы строятся в голове, строятся, потом как дало в спину, я еле шевелюсь, и все планы сдуваются обратно. Понимаете, это чудесно просто происходит, потому что Бог не дает нам, мы всегда думаем, что будем такие крепкие, сильные, мы можем поднимать кирпичи, можем поднимать мешки, но Бог иногда дает нам, показывает нашу немощь, и вдруг мы видим, что мы оказываемся не только планы, мы еще, мы, дай Бог добраться до уборной благополучно. Дай нам хлеб наш насущный, мы зависимы от него в земном пропитании и в духовном пропитании. Если Бог не даст, мы можем собрать 10 лучших проповедников планеты в наше собрание. Они придут сюда, и мы уйдем голодные. Так или нет? Мы возьмем лучшие поля, мы возьмем лучшие комбайны, мы возьмем отборное зерно, мы посеем, но мы останемся голодными, если Бог не даст погоды. Если Бог не взрастит это все, дай нам хлеб наш насущный. И мы должны просить, несмотря на изобилие сегодня, может быть, многих столов, мы должны знать, это все от Него. Если Он не даст, этого не будет. Матфей пишет, дай нам на сей день, на сегодня. Это говорит о том, что мы должны иметь регулярное, ежедневное общение с Богом. Потому что каждый день нам нужен хлеб. И дай нам хлеб насущный на сей день, подразумевает, что нам сегодня нужно молиться и завтра, и послезавтра. Лука говорит, подавай нам хлеб наш насущный на каждый день. Это говорит о том, что мы все будущее наше вверяем в руки Господа. Дальше, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы уже видели в этой молитве Бога как Отца, мы видели Его как Царя, мы видели Его как нашего хлебодара. И теперь Господь здесь как Судья, прости нам долги наши. Наш грех – это неоплатный долг. Единственное, что мы можем сделать, это умереть и пойти в озеро Огна. Так мы можем расплатиться. И там кипятиться всю вечность. Тогда мы в расчете. Больше другого варианта нет. И вот мы просим у Бога, мы знаем, что Иисус умер за наши грехи, и Он есть Бог, наш Небесный Судья. И говорю, Господи, благодаря жертве Иисуса, благодаря тому, что Он умер на кресте, прости мне мою вину и не дай мне нести наказание за этот мой грех. И Бог прощает нас. Но написано, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Опять зависимость. Я бы вроде бы соседку-то прощать бы и не стал. Но меня тогда Бог не простит. Я бы вроде годами мог дуться на того человека, и мне даже удовольствие мысленно представляет изображать пытку на медленном огне или на муравейнике его. Но Бог не разрешает, а от Него зависит, прощен ли будет мой долг. Если бы Бог нас вот в эти тиски бы не закрутил, обид было бы в миллион раз больше. Но Бог говорит, хочешь, чтобы я тебя простил? Прощай. Вы знаете, другого такого условия нет. Больше не существует для прощения раскаяния и прощения ближнего. Бог не говорит, я прощу тебя, если ты будешь 4 часа в день молиться. Бог не говорит, я прощу тебя, если ты будешь поститься там по 40 дней раз в году и так далее. Нет условий больше. Но ближнего простить обязательно. Иначе вина останется. Вот такую Бог дал нам благословенную зависимость, чтобы наши ближние могли жить дальше благополучно рядом с нами. Иногда мы, христиане, так думаем, что мы со временем будем все лучше, лучше и лучше, и все меньше и меньше нуждаться в Божьей милости. Это огромное заблуждение. Один профессор от студентов услышал вопрос, говорит, ему говорят, почему у вас так много вопросов, господин профессор? И он нарисовал им, говорит, вы так много знаете. Он нарисовал им два круга, маленький и большой рядом. И говорит, смотрите, ваши знания – это маленький круг, и вы соприкасаетесь с гораздо меньшей областью неизведанного. Мое знание – большой круг, и окружность больше, она соприкасается с тем, что вне гораздо больше. Понятно, да? Пример не нарисовано, понятно. И у человека, который больше знает, у него больше вопросов, потому что еще больше неизведанного. И точно так же, чем святей становится человек в своем характере, чем дальше он продвигается в духовном развитии, тем больше он познает святость Бога, и тем больше понимает, как он до нее далеко не достиг. И тем больше нуждается в милости Божией. Удивительно видеть, может быть, духовного подвижника, человека, который для нас является примером и идеалом, и который, как мытарь, бьет себя в грудь и говорит, «Боже, будь милостив ко мне». Может быть, кто-то смеется над православной молитвой, «Помилуй меня, Боже, грешного». Вы знаете, может быть, грешными нам себя называть не нужно, потому что Библия называет нас святыми, отделенными. Этого делать не должно. Но «помилуй меня» – это актуально. Яков говорит, «Все мы много согрешаем». Яков, апостол, говорит. Давид говорит, «Если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, кто устоит? Если ты обличением будешь наказывать человека, рассыплется, как от моли краса его. И чем ближе человек входит в Божье присутствие, чем святее освящение становится, тем больше он сознает Божью святость и нужду в милости его». Постоянно. Слава ему за это. Его милость – это то, что будет проводить нас от дня покаяния до дня пришествия, и вся вечность наша будет благодаря его милости. И поэтому, если вы чувствуете, что в вашей жизни идет такой прогресс, что как будто бы ежедневно, и год за годом вам все меньше нужно каяться перед Богом, и как будто бы так все много исправлено, и я уже такой становлюсь хороший, куда-то вы движетесь не туда. Один Божий человек, которого имя вы знаете, и вы очень уважаете этого человека, он сказал, «Господи, я хотя бы к 70 годам научусь побеждать искушение или нет?» Потому что искушение младенчества отличается от искушения зрелого духовного возраста, но в свете Божьем это так похоже все. И человек чувствует себя таким ничтожным, потому что так свят Бог. И только милость Его, покрывающая нас, дает нам надежду и вдохновение идти дальше. Потому что Бог очень сильно любит нас. Слава Ему за это. И еще одна фраза. «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Мы зависим от Божьего тепла, света, пропитания, от Его воли, от Его царствования, от Его прощения. И духовная наша победа тоже зависит от Него. «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Лукавый – это Сатана, это личность, которая нас очень сильно ненавидит. Здесь есть очень интересная вещь. Не так давно, несколько месяцев назад, мы молились с братьями за одну женщину, которая была одержима нечистым духом, бесом. И когда ей предложили, есть такая одержимость, когда человек вообще не может рассуждать, и тогда за него молятся без его там просьбы и так далее, потому что он не может вообще рассуждать. А здесь разум работал, и мы говорим, вы должны произнести фразу, «Я отрекаюсь от дьявола во имя Иисуса Христа». Значит, вот беседуем так, и как только произносит слово «лукавый», прямо человека все перетряхивает. Я думаю, ну интересно, думаешь, никогда не думал, что лукавый так своего сильного имени не любит. Он может его и любит, но он не любит, когда понимает, что там лукавый. Я так это заметил, обратил внимание, значит, все-таки смогла эта женщина произнести, изгнали, слава Господу, свободна она стала. Но после я читаю журнал, где пишет Петр Новорог подобную вещь. Он говорит, когда люди проявляют себя неадекватно, он дает им читать молитву «Отче наш». И когда они читают всю молитву, но не могут сказать «избавь меня от лукавого». Говорит, за всю практику только один раз какой-то человек, имеющий дело с нечистым духом, мог произнести эту фразу. Думаю, интересно, что такое происходит. Третий случай. Сижу я в машине, площадь Восстания, примерно где-то там рыночек, жду, когда мне жена выйдет из хозяйственного магазина. И тут цыганка ходит там всем. Ходит вокруг, я поджидаю ее, когда она придет. Ну что-то не все как-то вокруг обходит, каких-то других людей. Значит, и наконец подошла. Я открываю окошко, о, молодой человек, да, тебе будет дать деньги там, детям, там все, у тебя душа простая, все хорошо, у тебя было плохо, у тебя будет хорошо, ну, все такое рассказывает. Я говорю, учись гадать или в озере огненном. Она говорит, ну, дай детям деньги. Уже не срабатывает. Говорю, вам покаяться надо. Да, 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 у тебя душа простая, искренняя, все будет хорошо, у тебя удача будет. Думаю, да что такое? Потом говорю, вы же лукавому служите. Как ошпарила ее. Убежала сразу. Третий случай в жизни, когда я увидел, как лукавый ненавидит свет. Как только он изобличается, одно имя. Она ведь не читала Петра Новорока. Чтобы это сработало на умственном уровне, что вот тут разоблачили. Сам лукавый ненавидит это имя. Представляете, что происходит, когда мы каждый день молимся, избавь нас от лукавого, его относит далеко от нас. Слава Богу за это. Бог такую тайну сокрыл в этом всем, что мы даже не подозреваем, какую защиту мы имеем, молясь Господу, обращаясь к Нему, каким именем мы защищены, как ужасно боится нас враг. А он, его Бог отнесет от нас на много километров, а мы трясемся, как бы он ни пришел. Дети Божии, воспряньте, Господь с нами, крепкая башня вокруг нас, и лукавый нас боится сильнее в миллион раз, чем мы его, потому что мы произносим Господню молитву, слава Ему, где каждое слово пропитано Духом Святым, пропитано Божьим помазанием, и ответственность за каждое слово несут ангелы Божии. И если какой-то дух нечистый вдруг осмелится воспрекословить, сразу же мгновенно легионы придут и наведут порядок, должный порядок. И, наконец, последняя фраза, мы читаем с вами, «Ибо Твое есть царство и сила и слава веки». Господи, наши долги, а Твое все. Твое царство, Твоя сила, Твоя слава, Тебе все принадлежит, Ты один. Все можешь, мы без Тебя не можем. Две вещи, которые мы должны запомнить и понять из этой молитвы. Он Бог, и мы без Него не можем. Если кого-то это расстраивает, вам придется в жизни пережить много разочарований. Нет лучшего царя, чем он. Не ищите никакой нелепой независимости. Не пытайтесь создать какой-то средний золотой вариант, не служить ни Богу, ни черту. Этого не существует. Вы можете либо зависеть от Господа, того, который отдал своего единственного сына за грехи наши, который любит нас любовью, не вмещающейся в наш рассудок, в наш ум. А вы можете служить сатане, которого оболочка очень прельстительна, который приносит грехи, приятные на вид, приятные на ощущения, но потом вы попадаете в такие цепи, из которых никто, кроме Господа, не вырвет вас. И молитва «Отче наш» несет в себе огромную весть для каждого человека. Он царь, он отец, он судья, он подающий свет, тепло, хлеб, прощающий грехи, прощающий беззаконие. Ему вся слава, все доброе, что есть в нашей жизни, это он. И его имя пусть светится, и он превозносится. Все же люди мы, есть ничто. И каким образом Бог так полюбил нас, будучи мы ничто, это остается для нас великой тайной, которую мы будем постигать всю вечность. Сейчас мы будем молиться с вами, и после этой молитвы будем читать «Отче наш», и подумаем о том, что читаем. Помолимся Богу.